Слушая библейские тексты, просматривая это такое современное видео, которое сделали на эти тексты, я, изучая Писание на протяжении многих лет и думая о Рождестве уже довольно серьезно, думая каждый год, где-то около 18 лет, заметил много-много очень особенных моментов, которые есть вообще в этой истории. Пророчества, которые предсказывали за много сотен лет, что Мессия родится в определенном городе. Как Бог устроил все обстоятельства, абсолютно удивительно, где родился Мессия. Написано, что он в Вифлееме родиться должен. Потом в другом месте написано, что он должен из Египта прийти. И для тех, кто не понимал, как это будет, это казалось противоречием, но совсем не так, потому что после того, как Ирод хотел уничтожить всех младенцев, Иосиф и Мария убежали в Египет, и из Египта возвращались, и вернулись в другой город, в Назарет. И есть пророчества, которые говорят, что он Назареем наречется. Бог удивительно приготовил время и привел своего сына на эту землю. Он сделал много удивительных вещей для того, чтобы коснуться сердец людей, для того, чтобы подтвердить, что это истина, Божие дело, которое должно войти внутрь каждого человека и изменить это сердце. С другой стороны, интересно в этой истории то, что приходят волхвы, которые на протяжении многих-многих месяцев, может быть, около 2 лет, они шли в Израиль для того, чтобы поклониться царю. И когда они пришли, они в Иудее искали, многим задали вопрос такой, и царь, и первосвященники, высокие религиозные люди, сказали, где этот младенец должен родиться. Но только волхвы пошли искать его. Ни первосвященники, ни книжники, ни священники, ни тем более царь Ирод не пошли. Это очень, очень интересно говорит о состоянии сердец людей. Когда они сами отвечают на вопрос, что такое Рождество, что это рождение Бога, Сына Божьего. И они вовсе не собираются идти к этому Сыну Божьему. Вовсе не собираются поклоняться Ему. В этих историях, исторических событиях, которые произошли при рождении Христа, есть много-много удивительных уроков, которые не устарели абсолютно, которые сегодня точно так же Богом доносятся до наших сердец через Его Слово. Это стоит вникать, стоит исследовать. И сегодня мы посмотрим на рождение Христа немножко под другим углом. Посмотрим на то, что значило, в чем заключается истинное значение Рождества. Это тема моей проповеди. Чтобы праздновать Рождество, необходимо понять его смысл. Иначе мы не празднуем Рождество. Мы празднуем какой-то обряд, религиозную привычку, культурную традицию, празднуем что угодно, но мы не празднуем рождение Иисуса Христа. Для того, чтобы праздновать рождение Иисуса Христа, нужно понять, в чем там особенность, что там такого есть, что нужно праздновать, в чем истинное значение Рождества. Именно этому посвящена моя проповедь, для того, чтобы мы вникли в эту тему. Мы изучим отрывок в послании Филиппийцам, 2 глава, с 1 по 16 стих. Можете открывать, у кого есть с собой Библия, у кого нет. На экране вы увидите этот библейский текст. Смысл моей проповеди будет заключаться в том, чтобы разъяснить тексты библейские. Не придумать что-нибудь свое, не рассказать свои ощущения, не передать свой какой-то личный опыт, но проповедовать Божье богодухновенное слово. Разъяснить его, чтобы каждый из нас понял его глубже, так как оно записано. Это особенность нашей церкви. Мы верим в Писание, верим, что оно есть единственный авторитетный источник откровения от Бога. Это Слово Божие к нашим сердцам. Это то, что нам нужно слышать и покоряться Ему, как Божьему Слову. Поэтому всегда мы проповедуем на каждом нашем собрании. И в этой проповеди я хочу обратить внимание на 4 основных момента. Первое, мы посмотрим, как мир празднует Рождество. А потом мы посмотрим, кто такой... Потом ответим на 3 вопроса. Кто этот младенец, которого мы видим описание, родился и лежал в яслях, в корыте для животных? Второй вопрос мы посмотрим, что для этого младенца, что для Сына Божьего значило прийти и стать человеком. И третий вопрос, с какой целью он пришел на землю? Или что для нас сегодня значит то, что он стал человеком, что он родился на земле? Если мы ответим на эти 3 вопроса, мы поймем значение Рождества достаточно глубоко. Во-первых, как мир празднует Рождество? Я думаю, что мир старается избавиться от Иисуса Христа в Рождестве. Мир старается праздновать Рождество так, чтобы там не было Иисуса Христа. Чтобы смыслом Рождества стало что-то другое, но не Иисус Христос, Божий Сын, Бог, Спаситель, который умер за наши с тобой грехи. Конкретно за твои грехи. Мир все делает для того, чтобы так было. Ну, несколько простых фактов. Если мы посмотрим какие-то рождественские фильмы, вокруг чего они сосредоточены. Ну, в некоторых фильмах слово «Бог» вообще не употребляется, и Иисус. В некоторых, правда, употребляется в ругательствах. Когда герои фильма просто какие-то ругательства произносят, и там есть слово «Бог». Это рождественские фильмы, где маленькие дети мстят большим ворам, где большие воры пытаются кого-то там что-то с ними сделать, украсть и так далее, и так далее. Где смысл Рождества в том, чтобы просто сделать красивую традиционную елку или подарить большие подарки, или для того, чтобы влюбиться в кого-то, или для того, чтобы восстановить с кем-то отношения. И мы можем испытывать очень приятные чувства. Но эти фильмы атакуют Иисуса Христа на самом деле. Ничего страшного посмотреть этот фильм, я не имею в виду, что нельзя его смотреть. Но нужно очень ясно понимать, что рождественские фильмы стараются привить ощущение Рождества без Иисуса Христа. Второй факт. Мы можем посмотреть, на чем страны фокусируются, на каких символах вот обычно политики, например, или какие-то традиции фокусируют народ в Рождестве. Я хочу прочитать вам одну новость касательно этого года про Белый дом в Америке. Но это относится не только к нему. Подобные факты есть и в других странах. Дезири Роджерс, новый секретарь Белого дома по связям с общественностью. В ее обязанности входит создание публичного облика Обамы и его супруги. На ее же ответственности все мероприятия, которые проводятся в Белом доме. Она, в частности, пригласила на пасхальный прием 2009 года, когда была Пасха, гомосексуальные пары с их детьми. 4 декабря в Белом доме, это прошлого года, она дала обет для своих предшественников на этом посту, где в частности объявила, что чета Обама в этом году планирует внерелигиозное Рождество. С 1967 года Белому дому подарили рождественский вертеп. Это вот эта такая, ну скажем, большая такая, как статуэтка, в которой изображен Христос, Мария, Иосиф, который был изготовлен из терракоты и резного дерева в Италии 18 века. С той поры на Рождество его всегда выставляли в центре восточной комнаты президентской резиденции. Роджерс сообщила, что в этом году вертеп выставлять не собираются. И это, слава Богу, у некоторых ее коллег вызвало шок. И она сказала: «Мы хотим, чтобы праздник был приемлем для всех, чтобы он представлял все многообразие американцев, чтобы он был по-настоящему праздничным. Поэтому подумайте, как нам тут, и она сделала паузу, как нам тут обаманизировать это Рождество?» Слава Богу, в этом году еще победила все-таки традиция выставлять этот вертеп и что-то еще хотя бы немного упоминать о Рождестве. Но сегодня уже в Америке делаются разные исследования. Почему я привожу здесь Америку? Потому что эта страна имела очень, скажем, христоцентричное, богоцентричное Рождество много-много лет. И сейчас она далеко-далеко уходит. И сегодня она передает нам в виде фильмов и разных традиций Рождество без Иисуса Христа. А не на самом деле Рождество с Иисусом Христом – это истинно библейское Рождество. Америка и многие европейские страны уходят от этого. Я думаю, наша страна еще не пришла достаточно к этому. Очень много общих, абстрактных фраз. Люди говорят о Рождестве. Рождественские вечера проводит Галкин или Алла Пугачева или еще кто-то. И там нет Иисуса Христа. Эта культура уже прививается нам. Вот современная западная культура, в которой в Рождестве никого нет. Воевать с Рождеством начали большевики в Советском Союзе. Когда Рождество пытались заменить Новым годом, когда елка, вверху которой сияет звезда, которая указывала на рожденного младенца, и на которой висят шары, которые символизировали мир и планеты, и елка вечно зеленая символизирует вечную жизнь и силу Божию, и там под этой звездой, под этими планетами обычно делался вертеп, где маленький младенец, и где Иосиф и Мария были. Советский Союз это заменяет на то, что там советская звезда, Ну, игрушки такие разные там уже могут быть. И внизу это Дед Мороз с внучкой Снегурочкой, и нет ничего о том, чтобы что-то напомнило о Христе. И, кстати говоря, в то время менялся календарь. На 2 недели происходил сдвиг, и как раз тот дату, которую праздновали Рождество еще, привыкли люди праздновать, сдвиг произошел, и это стал Новый год. Прямо с 31 на 1. И поэтому такая мощная атака была, чтобы уничтожить все религиозное в Рождестве. Это было в Советском Союзе. В нацистской Германии было то же самое. В нацистской Германии нацисты видели, что это настолько сильный праздник, они пытались это очень сильно победить, и Пасху, и Рождество. И в частности на Рождество, сегодня буквально вот в новостях я смотрел, месяц назад была выставка в Германии, где выставлены были, собрались многие-многие елочные игрушки времени Гитлера, и эти игрушки там были свастика и такие подобные вещи. То есть буквально все-все старались заменить, потому что видели в этом угрозу для своей нации, фашисты. Честно говоря, это можно говорить о многих-многих странах. Я на своем сайте, можете посмотреть, разместил, я нашел много такой информации, я разместил в блоге, там есть много-много, как Испания, как Германия, многие разные страны, как Италия и так далее, и так далее. Страны, которые признают себя максимально христианскими. Страны, в которых при социологическом исследовании 80%, 70%, 90% людей говорят, что они есть христиане. В этих странах нет Иисуса Христа на Рождество. Более идет война против Него. И это, конечно, говорит о том, что это лишь название, что эти люди христиане. Это лишь традиция, религиозность, это лишь культура. Это вовсе не то, что эти люди действительно верят во Христа, действительно поклоняются Ему и преданы Ему, и подчинены, подчиняют Ему свою жизнь. Чтобы быть способным отпраздновать Рождество Спасителя Христа, мы должны внимательно изучить Слово Божие, чтобы понять смысл, который заложен в Рождестве. И в наших рождественских празднованиях, то ли в наших традициях, то ли в наших умах, в наших сердцах, это значение, которое Бог туда заложил, оно должно сиять. Тогда мы способны его действительно отпраздновать. Поэтому мы сосредоточимся на 3 вопросах, чтобы понять смысл Рождества. Кто такой этот родившийся младенец? 2-й вопрос, что значило для Сына Божьего стать человеком? И 3-й вопрос, с какой целью он стал человеком? Или что оно для нас сегодня значит? 1-й вопрос, кто такой родившийся младенец? Мы услышали немножко из Писания, что-то на видео увидели. Мы вспоминаем разные открытки, на которых мы видим определенную... Что-то передается на этих открытках, где рисуется вот младенец в яслях, и улыбки на лицах, очень так мило, тепло. Это вызывает определенные чувства хорошие в наших сердцах. И это нормально, это хорошо, но мы можем забыть, кто там лежит в яслях. И это абсолютно уничтожит Рождество. Абсолютно. Если люди не понимают, кто там в яслях лежит, они не понимают вообще Рождества. Они могут говорить общие правильные религиозные фразы о том, что там вот Бог стал ближе к нам, или какие-то такие общие фразы, какие-то обряды даже совершать. Но если они не понимают, кто лежит в яслях, и как это соотносится с их жизнью, они не знают Рождества. Иисус родился не в гостинице, потому что она была набита битком, и никто не пожелал уступить место рожающей женщине. Поэтому, видите, тогда тоже против Христа воевали на Рождество. Поэтому ей пришлось родить его в хлеву, его первой колыбелью стали ясли для скота. Повествование разворачивается бесстрастно в Матфея, в Луки, в Марка, без комментариев, без особых выражений чувств о том, какой ужас там происходит. Но думающему читателю становится не по себе при виде такой очевидной черствости и нравственной низости людей. Как тогда, так и сегодня. Однако евангелисты рассказывают об этом не для того, чтобы преподать читателю нравственный урок. Евангелисты фокусируют внимание на то, кто там родился. И они говорят, что младенец, рожденный в Вифлееме, был Богом. Это в яслях маленький младенец, Бог. 2 недели назад я проповедовал об этом, я показывал из Писания, я сейчас хочу прочитать для тех, кого не было в тот раз. Вы можете скачать эту проповедь на сайте и послушать на сайте нашей церкви. Но Еще один евангелист Иоанн, который описывал жизнь Христа, в самых первых фразах он ушел от того, чтобы описывать обстоятельства, и он сразу же бросается к тому, чтобы отвечать на вопрос, кто этот младенец. Вначале было Слово, это Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 стиха. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Он был Богом. Оно было вначале у Бога. Через, все через Него начало быть, Он все сотворил, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, что существует. В Нем была жизнь, Он излучал эту жизнь, от Него одна проистекала. И жизнь была свет человека, Он просвещал и просвещает каждого человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Никогда Бог не будет побежден этим злым миром. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Иоанн Креститель, который пророк был перед Иисусом. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. Не о себе, не о религиозной традиции, не о каких-то еще вещах, но об Иисусе Христе. Дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Этот, он есть свет, он есть слово, он был в начале у Бога, он есть Бог, кто же это? Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Бог этот свет, Иисус этот свет, он касается сердца каждого человека здесь в зале. И каждого человека, который живет в нашей стране и во всем мире. И каждый человек осознает, что Бог есть. Каждый человек, Бог это делает. Вопрос в том, как человек реагирует на то, когда он начинает понимать, что Бог есть. Одни эту истину подавляют, придумывают много разных теорий, чтобы в это не верить. Другие признают эту истину и ищут, каков же он, этот истинный Бог. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Иисуса Христа, рожденного младенца. Пришел к своим, и свои его не приняли. Даже сегодня они празднуют Его Рождество, но они не принимают Его самого. Принимают абстрактно, принимают не конкретно, не покоряясь Ему. Много говоря, даже Иисус и Иисус, много говоря, рожденный, рожденный, живя так, что отрекаются от Него. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, которые действительно верят, которые любят Его всем сердцем, которые принимают Его в свое сердце, которые подчиняются Его Слову, живут в Его славу, живут по Его воле. Написано, что Он дал власть быть чадами Божьими, детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не просто от родителей, не от хотения мужа, но они уже от Бога родились. Они родились духовно, они духовно стали живыми. И Слово стало плотью. Оно родилось в виде маленького человека, в виде младенца, который вырос человеком. И обитало с нами, с людьми, и жило среди людей, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, евангелист Иоанн говорит. Мы видели, это не просто человек, это не просто нравственный человек, это не просто интересный учитель, это не просто философ, который придумал какую-то интересную систему, которая работает. Это была слава Бога, и мы видели Его. Какая это слава? Слава, как единородного от Отца, истинного Бога, такого же рода, такой же природы, как и Отец и Дух Святой. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. От полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Бога не видел никто никогда, но единородный Сын, в сущей недре Отчим, Он явил нам Бога, когда Он пришел и родился как младенец. Когда мы говорим, кто такой родившийся младенец, мы говорим, это величественный Бог. Воплотился Бог в тело, стал человеком. Боговоплощение – это самая глобальная дилемма, с которой сталкивается человек. Это намного сложнее дилемма, чем то, что Иисус ходил по воде. Если Он Бог, конечно, Он мог ходить по воде. Это намного сложнее, чем то, что Иисус воскрес. Если Он Бог, конечно, Он жизнь, Он мог победить смерть. Это не проблема для Него. Принять, что этот младенец, маленький ребенок, который, если о нем не позаботятся родители, умрет с голода, умрет с холода. Он есть Бог. Он здесь ограниченный и нуждающийся, является Богом, который безграничный, который обладает всей силой, который сотворил людей, от которых он сегодня зависит, как от своих родителей. Поверить в это, вот это и есть вера, которая дает открытие для всех остальных дилемм, от которой объясняют все остальные вопросы, которые есть в Библии, все сложные чудеса, которые нам кажутся антинаучными. Они сверхнаучны. Есть другая наука, Божия. Она помудрее, чем наша наука. Поэтому нет ничего для Бога сверхъестественного в его чудесах. Празднуя Рождество, мы празднуем то, что жизнь не может сломить тех, кто рожден от Бога. Если действительно там младенец, он Бог, если мы принимаем это верой, мы не можем до конца объяснить, как это могло произойти, что этот великий Бог мог вместиться в маленького ребенка. Но если мы это ясно видим из Писания, мы это можем ясно сформулировать из Писания, мы принимаем это верой, наша жизнь меняется. Это самая большая дилемма. Не будет никогда тупика в жизни. Не будет трудности такой, которая была бы сложнее, чем это. Если мы принимаем это верой, мы понимаем, что жизнь никогда не сломит тех, которые верят во Христа. Жизнь никогда не преподнесет им тупик или дилемму, которая разрушит их надежду. Если они верят в рожденного младенца, который есть Бог, все остальное — это мелочь. Через все остальное можно пройти. Все остальное можно пережить, если мы действительно видим там Бога, который родился для нас. Это не вмещается в наш разум, мы не можем до конца это объяснить. Иисус был и есть истинный Бог, но Он стал истинным человеком. Это просто невероятно, это шокирует наш разум. Это ставит в глубочайший тупик нашу душу. Это вводит в величайшее противоречие наши размышления. Как такое может быть? Не знаю как, не могу объяснить. Но Библия не призывает нас объяснить, как это может быть зачатие Духа Святого. Как это мог Бог вместиться в человека? Как это Он мог вездесущий, везде присутствующим вдруг появиться только в одном месте и быть ограниченным в пространстве? Мы не знаем как. Но Божье Слово ясно это утверждает. И если мы смиряемся перед великим Божьим Словом и свою великую, на наш взгляд, логику ставим на свое истинное место, на очень невеликое место, и говорим, что Слово более величественно, чем все мои умозаключения, чем все достижения всяких наук, которые изобрело человечество за всю свою историю. Когда мы ставим это ниже и мудрость Божью ставим выше всего, тогда эта дилемма решается. Не знаю, как это произошло, но это так. И я в это верю, потому что Божье Слово, удивительное Слово, у нас есть основания верить Ему, великие основания. Божье Слово об этом говорит. Великий Творец, жизнь, вездесущий, стал творением. Подумайте о том, что человек никогда не смог бы быть своим творением. Даже если взять самое удивительное творение человека, например, какую-то самую удивительную скрипку, которая может издавать звуки потрясающие и нашу душу волновать очень сильно. Даже при всем при этом, когда мы смотрим на человека и на скрипку, это несравнимо. Скрипка абсолютно не отражает человека. Человек может видеть, он может слышать, он может обонять, у него есть вкусовые рецепторы. Он может чувствовать своей душой, он может радоваться, гневаться, он может беспокоиться, он может любить, он может бежать, он может сидеть, он может прыгать, он может сделать что-то абсолютно удивительное своими руками, и так не может скрипка. Но расстояние между человеком и скрипкой, или давайте скажем немножко другое творение, давайте сравним человека и полено, которое человек просто вырубил из куска дерева. Это расстояние между человеком и этим поленом, которое просто где-то в лесу лежит, и оно гниет, и сгниет, и исчезнет, и никто его никогда не тронет, и оно никуда не двинется, не издаст ни одного звука, ничего не произойдет с ним. Вот это расстояние между человеком и этим творением его, или этим поленом, оно намного меньше, человек намного ближе к полену, чем Бог и человек. Расстояние между величественным Богом и человеком, каким бы он ни был, разумным, сотворенным по образу Божьему, благословенным, Богом сотворенным. При всем при этом Бог настолько величествен, что расстояние между великим, грандиозным, не вмещающимся в наше сознание, в нашу душу Богом и человеком невероятное. Поэтому вот этот огромный Бог, описанный в Библии, величественный, становится человеком. Это есть чудо, грандиозное чудо. Поэтому, когда мы с вами думаем, что, вспоминая Рождество и представляя себе, этот хлев, в котором находится младенец. И мы можем легко представить, если бы мы были там и увидели его. Мы должны понять, что там этот младенец милый, нежный, который там улюлюкает, как обычный младенец человеческий. Это великий Бог. Армии ангелов, которые превосходят силой всех людей, трепещут перед ним, благоговеют перед ним, откладывают свой разум и свою логику далеко-далеко и падают ниц перед ним и кланяются ему. Это было показано, когда Бог явил это словословие ангелов, когда он благовествовал пастухам. Это показано через то, что эти волхвы пришли 2 года идя для того, чтобы просто принести, поклониться, совсем немного там побыть и уйти обратно, и потратить 4 года своей жизни. 4 года своей жизни для того, чтобы провести 1 ночь с младенцем, преклониться перед ним и воздать ему дары и хвалу. В то время, когда народ израильский, избранный, Богом избранный народ, не искал его. Не искал этого младенца. Это невероятное чудо. Рождественский рассказ покоится на поразительном факте. Младенец в яслях был Богом. В яслях лежал Бога-человек. Младенец, рожденный в Вифлееме, был Богом, который сделался человеком. Слово стало плотью, стало ребенком. Он не перестал быть Богом. Он точно так же был Богом, как и раньше. Но при этом он стал человеком. Он не был Бог минус какие-то элементы божества. Но он стал Бог плюс что-то, что он принял в себя, плюс человечность, которым он стал человеком. Он, сотворивший человека, теперь начал на себе испытывать, что значит быть человеком. Он, создавший ангела, который впоследствии стал дьяволом, и Иисус оказался в положении, что мог быть искушаем сатаной, атакуем сатаной. Сатана мог, очевидно, атаковать Христа, и эти атаки не были легкими для Христа. Как человек, он точно так же, как каждый из нас, испытывал всю тяжесть и всю боль этих атак, все переживание, все напряжение. Именно поэтому, когда Иисус, еще не взойдя на Голгофу, еще не будучи прибит к кресту и не будучи ранен шипами и бичами и плевками и издевательствами, еще до этого, когда он в Гефсиманском саду на коленях молился своему отцу, он только думал о том, что ему предстоит пережить. Что сатана, как он использует людей и атакует его, только размышления об этом вызывали такое эмоциональное напряжение в нем, что капилляры лопали в его лбу, и вместе с потом капала кровь на землю. Просто осмысление того, что будет, уже так ранило его душу. Тайну воплощения невозможно постигнуть, ее нельзя объяснить, ее можно только сформулировать. Пожалуй, лучше всего она изложена в словах Афанасия, который написал символ веры. Наш Господь Иисус Христос, Сын Божий, есть Бог и человек, совершенный Бог и совершенный человек, который, будучи Богом и человеком, не есть два, но один Христос, един не посредством обращения Бога в плоть, но посредством принятия человеческого существа Богом. Бог стал человеком. Нашему разуму это недоступно. По словам Чарльза Уэсли, в яслях мы видим, вот что он сказал: наш Бог, и вдруг так бесконечно мал, непостижимо, человеком стал, непостижимо. Неплохо бы это запомнить и оставить в своем сердце, это непостижимо. Это величественная истина, которая заставляет замолкнуть всех. Это не просто мелочное, дешевое, разукрашенное Рождество, которое сегодня празднуется, к большому сожалению, в мире и иногда даже в церквах. Когда люди не понимают, в чем смысл. Когда они приходят, делают какие-то обряды, и они ничего не понимают. Не понимают, в чем здесь смысл, их сердце не смолкает. Их сердце не проходит этот путь, который пошли волхвы. 2 года и назад 2 года для 1 ночи поклонения. Их сердце не пройдет и 2 часа для того, чтобы пойти и исследовать, кто этот Иисус, чтобы вникнуть в Писание, чтобы быть на богослужении, где они разберутся, кто такой Бог, что они разберутся, ради чего Он родился, что это для Него значило. Они не готовы потратить даже 2 часа для того, чтобы это сделать. Что уже говорить о 4 годах жизни волхвов ради того, чтобы увидеть младенца? Они могут быть очень религиозными, такие как священники и первосвященники израильские, которые были в то время, и которые своими знаниями даже поделились, где-то в Вифлееме должно быть по пророчеству. До свидания, нас не интересует туда, мы не побежим туда с вами. Мы не побежим впервые вас туда, потому что это же наш Мессия. Мы не пойдем туда. Итак, рожденный младенец Бога человек, он Бог. И это дает нам грандиозную надежду. Если это дилемма, то, что этот младенец Бог решается, это дает нам надежду, что мы переживем любые трудности. Если мы искренне верим во Христа, если мы Ему принадлежим, если мы приняли Его, приняли Его волю, приняли каждую истину Евангелия для себя, покорились ей, если мы соединились со Христом, если мы неформально верим или не просто чувственно, но осознаем истины и применяем их к своему сердцу, сродняемся с этим, нас не может сломать ничто в этом мире. И это мы на Рождество празднуем. И об этом истинные христиане торжествуют. Мир может убить мое тело, он никогда меня не победит. Мир может разрушить мою семью, но он никогда не победит мою семью, если она верит во Христа. Мир может провести меня через самые тяжелые страдания, но он никогда не сломит мою веру, мою надежду, мою любовь к Богу и людям, мою радость и мое счастье, которое никто не может у меня отнять, потому что младенец, рожденный в яслях, Бог дал мне ее. Это самое большое чудо. Мир не может даже пикнуть против этого чуда. Ничего весомого сделать, чтобы увлекло меня от Господа, от Мессии, от Спасителя Бога. Он затмевает мое сердце, Он увлекает мое сердце. Я хочу жить для Него. Что этот мир пустой может мне предложить? Второй вопрос, который нужно задать, что же значило это Рождество для Христа? Что значило для Сына Божьего, для величественного Бога прийти и стать младенцем? И я сразу быстро хочу на это ответить. Это значило смириться. Бог должен был смириться для того, чтобы стать человеком. Сегодня смирение кажется унизительное качество. На самом деле это не так. Это высочайшее качество. Сегодня кажется, люди смиренные — это те, которые не могут своей жизнью управлять, и просто кто-то помыкает им. И это не смирение, это слабость. Сегодня некоторые люди считают, что смиренный человек — это тот, который тряпка, которой все могут ноги вытирать. Это не есть смирение. Это не библейское смирение. Иисус Христос сам решил, никто его не заставил, никто не контролировал, он сам решил пойти определенным путем для того, чтобы исполнить волю Троицы, замысел, который возник между Отцом, Сыном и Духом Святым. Новый Завет призывает нас не ломать голову о Боговоплощении над физиологическими, психологическими проблемами. Он призывает нас благодарить Бога за любовь, которую Бог явил нам. Ибо это был акт великого самоуничижения, великого смирения. Он, всегда бывший Богом в своем естестве, не цеплялся за свои права, как равный Богу, но сбросил все привилегии, согласился стать рабом, родиться смертным человеком. А став человеком, он смирился прожить жизнь величайшего повиновения своему Отцу, замыслу Троицы. Повиновение, которое он исполнял даже до смерти, до самой ужасной смерти, до смерти самой унизительной, самой тяжелой, самой мучительной смерти на кресте. И все это он сделал, он так смирился ради нашего спасения. Давайте посмотрим Филиппийцам вторую главу, которая очень ясно говорит. Мы посмотрели первый отрывок, который говорит о Боговоплощении, что это был Бог, лежащий в яслях. Слово стало плотью. Сейчас мы посмотрим отрывок из Писания, который отвечает нам на вопрос, что это значило для Него. Филиппийцам вторая глава. Мы посмотрим сначала с 5 по 8 стих. Ибо в вас, в христианах, в истинных, рожденных свыше детях Божьих, должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Христос воскрес и в славе своей превыше всех, дабы перед именем его, перед его характером, перед его сущностью, перед тем, кто он есть поистине, преклонилось всякое колено. Каждое творение стало перед ним на колени и признало его величие над собой. И нет другого входа в небеса, друзья мои. Нет другого пути в небеса, как только стать на колени перед Христом. Кто станет перед ним величаво и покажет свои религиозные достижения, уверенно идет в ад. Потому что никакие человеческие достижения ничего не значат перед Богом ради для того, чтобы Бог спас человека. Каждый человек уже здесь на земле для того, чтобы иметь спасение, должен преклонить свое колено. Но те, которые не преклонят, те, которые будут наказуемы вечными адскими муками, они все равно преклонят свои колени. Они все равно станут перед Ним. И так и написано, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено. Одни с радостью это делают уже здесь, живя на земле. Другие вынуждены это сделают. И это будут и небесные, и земные, и преисподние, и ангелы, и люди, и бесы. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Каждый скажет, это величественный Бог. Знаете, не будет никогда у людей выбора. Не будет у них возможности стоять на позиции Рождества без Иисуса Христа. Мир без Бога. Я и сам справлюсь. Мне Бог не нужен. Человек не сможет с этим жить долго. Может быть, там 70 лет, но потом он встанет. Многие, к сожалению, станут вынуждены, и они скажут, ты есть истинный Бог. Я полностью не прав. И такие люди будут в аду. Выразив свою ненависть ко Христу, которую они имели здесь на земле. Они могли быть очень религиозными, очень интеллигентными, не делать каких-то страшных грехов. Это и не нужно делать для того, чтобы по справедливости идти в ад. Каждый грех – это серьезное дело. Итак, каждый преклонится перед Христом. Давайте немножко подробнее изучим слова, которые здесь есть. «Ибо у вас должны быть те же чувствования». Это слово «чувствование» не очень корректно переведено. Перевод сделан больше 100 лет назад, тогда это слово, возможно, значило чуть больше, чем сегодня. Сейчас это больше чувство просто значит. Но греческое слово, которое здесь употреблено, оно переводится так. «Думать, мыслить, помышлять, размышлять и рассуждать». Другими словами, ибо у вас должно быть то же понимание, что и во Христе. У вас должно быть то же самое мышление. Не просто какое-то чувство неуловимое мы пытаемся словить, там или здесь, на каком-то одном святом месте или в каких-то других обстоятельствах. Должно быть такое же мышление, хотите сказать, мировоззрение. Должно быть такое же, как у Христа, менталитет такой же. Такое же понимание вещей, такое же отношение к этим вещам. Это есть истинное христианство. Не просто там, как-то там я спасся, а живу я, в принципе, ничем не отличаюсь от людей, которые не знают Христа. Но всякий истинно рожденный от Бога человек, он узнает Христа, и он меняется. И он становится больше и больше подобным, похожим на Христа. И поэтому здесь написано, у вас должны быть то же мышление, то же понимание жизни, то же размышление и, соответственно, поступки, которые исходят из этого. Какие и во Христе Иисусе. Почему так? Какое это мышление? То есть, о чем там речь идет? Какого характера это мышление, это вот мировоззрение у нас должно быть? И здесь дальше идет разъяснение. Чем должно наполнено быть христианское сердце? Чем оно должно быть похоже на Христа? Он, будучи образом Божиим, то есть истинным Богом, не просто похожим на Бога, здесь мы видим дальше, что он был истинным Богом. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Смотрите, он для себя не считал чем-то неправильным, чем-то зазорным, чем-то воровским, будто бы он что-то для себя ворует, когда он говорит «Я есть Бог». Для него это было истина, он был Бог. Мы увидели это из одного отрывка, видим еще здесь. Это слово «хищение» еще переводится как «похищение», «расхищение», «грабеж», «добыча», «похищенное», «награбленное». И Иисус Христос не считал для себя как грабительством признать, что он равен Отцу. Что он такой же Бог. Он был Бог. Мы увидели это из Иоанна 1 главы. И он говорит, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Это слово «равный» еще можно перевести «такой же», «одинаковый». Для него это не было неправильно сказать «я есть Бог». Я такой же одинаковый, как Отец и Дух Святой. Итак, он был Бог, но... Это очень важное слово здесь. С одной стороны, говорится, он величественный Бог. Действительно, нет ничего зазорного и неправильного, когда он это утверждал, потому что это поистине так. Но уничижил себя. Вот что он сделал. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Это слово «уничижил» еще переводится как «опорожнил себя», «опустошил». Он сделал тщетным или пустым, или упразднил. Можно сказать, он опустошил себя самого. Во-первых, стоит заметить, кто это сделал. Он сам это сделал. Это не кто-то насильственно сделал, это не кто-то его заставил сделать, и он не смог воспрепятствовать. Он Бог великий, и он сам решил, по воле Троицы, по замыслу Троицы, он решил исполнить свою роль в этом замысле, в замысле спасения людей. И поэтому он решил стать человеком. И для того, чтобы стать на 100% человеком, ему нужно было опустошить себя. Что это значит? Из контекста видно, что всякий раз, говоря, что сын опустошил себя или обнищал, в другом месте написано, Павел имеет в виду, что он лишился не Божьей сущности, не божества как такового, не Божьей силы, но Божьей славы, Божьего достоинства. Славы, которую он говорит Иоанна 17:5, когда его молитва уже последняя перед страданиями написана, «Которую я имел у тебя прежде бытия мира, слава». Писание не дает никакого основания для утверждения, что Сын Божий лишился какой-либо стороны своего божественного естества, когда он стал человеком. Когда он опустошился, он взял свои могущественные атрибуты как Бога и просто как бы отложил их в сторону и сказал, я не буду ими пользоваться. Я не буду пользоваться ни одним своим атрибутом, ни одной своей способностью божественной, которая лишит меня возможности прожить на 100% жизнь человека. Знаете, я слышу иногда такие рассуждения, иногда это просто явная ересь, иногда это смущение христиан, когда они думают, что Иисусу было легко умирать на Голгофе, он же Богом был. Ему не трудно, он тем более знал, что вот как бы он потом воскреснет, и всего такая короткая жизнь, и он там облегчил, он же Богом был. И это неправда. Иисус прожил жизнь абсолютно как человек. Он не воспользовался ни одним своим атрибутом, ни одной своей сверхъестественной силой для того, чтобы облегчить жизнь свою как человек. Если он и пользовался, а он пользовался своими какими-то качествами божественными, то только в тех случаях для того, чтобы проповедовать Бога, явить Бога, показать, какой Бог, и это нисколько не облегчало его жизнь как человек. Он был поистине Богом. Когда он уничижил себя, когда он опустошил себя, он лишь решил не пользоваться той частью своей божественности, которая бы воспрепятствовала ему быть поистине человеком. Кстати говоря, вспомните, когда Иисус начинал свое служение, написано, Дух Святой повел его в пустыню для искушения. И сатана приступил к нему, когда он там 40 дней не пил и не ел. И потом сатана приступил, и первое искушение, которое было, он говорил Иисусу, смотри, вот камни, ты можешь сделать их хлебами, сделай. Ты хочешь кушать, ты очень хочешь кушать, никто тебя не увидит, никто ничего не узнает, ты выйдешь из поста, в принципе, все будет нормально. Никто тебя не упрекнет. Просто зачем ты будешь страдать? Зачем тебе через эти еще страдания проходить? Сатана искушал его воспользоваться божественной своей силой для того, чтобы сделать свой человеческий пост легче. И Иисус очень ясно отреагировал на это. Иисус отверг все три искушения, которые были там, и он сказал, что человек живет не только хлебом одним, не только тем, что предлагает мир, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он говорит, мое подкрепление в этой трудности, мое усиление, это не этот коротенький, легенький путь, который ты предлагаешь мне, чтобы мне не страдать. Но даже страдая физически, я подкреплен Словом Божьим, каждым словом. Поэтому мы изучаем Писание на наших собраниях и домашних группах. Потому что жизнь от каждого слова, которое здесь записано. А в другом месте, когда и ученики оставили Христа и пошли за едой, они долго-долго шли, устали, не было еды, они пошли в город за едой, а он остался у колодца, подошла женщина-самарянка, он с ней разговаривал, и она покорилась ему, признала его спасителем, обрела спасение, пошла сразу же проповедовать свой город. И ученики приходят и говорят Господу, бери, ешь. А он говорит, у меня есть другая пища. Они говорят, может, кто принес ему? Он говорит, вы не понимаете, моя пища есть творить волю пославшего меня. Меня насыщает, когда я преклоняюсь перед Отцом своим. Когда я смиряюсь перед Ним в послушании, это наполняет меня. Таким образом, Иисус никогда не воспользовался божественными атрибутами. Он отложил их и прожил абсолютно человеческую жизнь, впитав все страдания, которые человек переживает, идя такой путь, как он. Честно говоря, на самом деле это еще недостаточно, то, что я сказал. Иисус не просто прожил все страдания, как обычный человек. Он прожил больше страданий, чем обычный человек. Именно поэтому, предвкушая или размышляя о страданиях на кресте, напряжение, о котором я уже говорил, было такое, что у него кровь лилась с его лба. Он знал, что ему не просто предстоит пережить унижение, отвержение его любимого народа, священников, которые должны были его признать, людей, о которых он заботился, не просто быть поруганному, оплеванному, не просто быть уничиженному, не просто быть разрываемым на куски, не просто быть убитым на кресте. Более того, он должен будет взять грех мира на себя. Бог, который невероятно удален от всего грешного, ничего общего с этим не имеет, и имеет яркое, справедливое, яростное, гневное отношение к греху, как к мерзейшему бунту против Бога. Этот Бог должен был стать грехом. Этот Иисус должен был стать полностью воплощением греха, виновным во всех грехах, и страдать на Голгофе как грешник, который полностью во всем виновен. Эти страдания невыносимы, поэтому его сердце разорвалось, поэтому он умер намного быстрее, чем умирали люди на крестах, потому что его сердце не вынесло такого морального напряжения, которое легло на него, быть виновным в твоем грехе, в моем грехе, в грехе миллиардов людей, которые жили на земле. Вот что такое Рождество. Этот младенец, Бог, невероятно смирился ради нас. Он пришел, и поэтому Марии предсказывали. И когда ей говорили, что это младенец, спаситель, и потом говорили, ну орудие, меч пройдет душу твою, разрубит ее, ты будешь сильно страдать, он умрет. Он будет страдать невероятно. И ты как мама переживешь смерть своего молодого, буквально парня 33-летнего. Который умрет на глазах у всех. Какова была цель этого младенца? Ради чего он это делал? И я не удерживаю сейчас умолчать об этом. Его целью были наши с тобой грехи. Его целью было наше с тобой спасение. Его целью было освобождение наших жизней от греха. Здесь уже на земле. Вот почему этот младенец, сияющий в яслях, перед которым трепещут все небеса, который знает, что пройдет этот ужасный путь до Голгофы, невероятно смирился, и потом всю свою жизнь в смирении идет на Голгофе, испытывает невероятное там смирение, и не пользуется ни одним своим качеством, чтобы облегчить свои страдания. Его цель – это ты. Вот что мы празднуем в Рождестве. Его цель – освободить тебя от греха, и Слово Божье об этом ясно утверждает. И это не просто милая какая-то история. Это история, которая разрывает душу. Это история, которая разделяет мир. Это история, которая разделяет близких. Одни из которых говорят, я поклоняюсь младенцу, я отдаю свою жизнь ему. А другие говорят, не надо быть фанатиком. Нужно быть нормальным современным человеком и не опускаться до таких страстных каких-то порывов к Богу. И Бог меня и так спасет, у меня все нормально, я ничего страшного не сделал. Более того, я делаю некоторые обряды, я делаю некоторые вещи. Бог точно меня простит, потому что он Дед Мороз. Он добрый Санта-Клаус, который милый, добрый. И, конечно, он не сможет меня простить, не простить. Конечно, он не сможет мириться с тем, что я буду страдать. Конечно, он оценит мои поступки. Я же не такой, как вот все те люди. Бог просто покажет ужас греха. И он показывает, почему Иисусу нужно было смиряться. Это учит нас очень многим истинам. Я немного еще скажу о опустошении. Опустошение означает, что Бог Сын решил не пользоваться своими атрибутами, хотя они ему полностью принадлежали и были беспрепятственно всегда доступны для Него. Всегда и легко доступны. Помните, еще ученики как-то сказали, когда в одном городе неправильно на Евангелие отреагировали, они говорят, давай пойдем и сведем огонь с неба на тех людей. А Иисус говорит, вы не знаете, какого вы духа. Я так не действую. Я не пользуюсь своей силой так. Я пришел не судить мир. Я пришел спасти мир. Однако же будет время, когда он придет и судить мир. Иисус осознанно решил не пользоваться ничем божественным, что лишило бы его возможности прожить стопроцентную человеческую жизнь. Иисус нигде не облегчал человеческую жизнь с помощью божественной силы своей. Иисус полностью обнищал и прожил стопроцентную человеческую жизнь. Он не страдал нигде меньше, чем обычный человек. Умирая на кресте, он не пользовался божественной силой, чтобы ему было легче умирать. Напротив, Иисус страдал больше, чем обычный человек, так как он был Богом, не имеющим ничего общего с грехом. Христос так смирился, что это невозможно вместить нашим разумом. Его смирение грандиозно, величественно. Расстояние между человеком и поленом в миллиарды раз меньше. Мы намного ближе к полену, чем Бог близок к человеку. Он невероятно превознесен над ним. 2 Коринфянам 8 глава 9 стих написано так. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа». Это благодать. Благодать – это абсолютно незаслуженный подарок. Человек ничего не сделал для того, чтобы что-то получить. Это просто решение Бога. И сам Бог приходит на землю, чтобы это сделать, чтобы дать этот подарок человеку. Поэтому никто ничто не может предложить Богу. Но каждый должен встать на колени перед Ним, смириться перед Ним, отложить свою логику, уверовать в каждую истину Евангелия, воспылать своим сердцем любовью ко Христу и отдать свою жизнь Ему. Вот это и есть библейское христианство. Вот это и есть суть христианства, вот это и есть суть Рождества, вот об этом кричит рожденный младенец. Такие мысли он должен вызывать в нас. Шок от того, что Бог так смирился ради того, чтобы пойти на Голгофу, он вызывает, он призывает наши сердца. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, как Бог, обнищал и стал человеком, и даже рабом, дабы вы обогатились Его нищетой». Вот Его цель. Почему он смиряется? Почему он идет через страдания? Его цель – ты. Его цель – я. Каждый из нас. Чтобы мы преклонились перед ним сегодня. Чтобы мы отвергли греховную жизнь сегодня. Чтобы, поклоняясь младенцу в яслях, мы преклонились и вострепетали перед ним. И отвергли любой грех, любую ценность, восстающую против него. Воспылали любовью к нему, отдали свои жизни ему. Умоляли его о спасении наших душ. Умоляли его о том, чтобы оставшиеся минуты, которые мы проживем на земле, отдать ему. Прожить ради него, прожить по его воле. И чтобы там, в небесах, с радостью преклониться перед ним. И признать, что он великий и славный Бог, которого мы познали на Рождество. Познавая которого больше и больше в рождественские, пасхальные и другие праздники, мы приближались к Нему и отдавали свои жизни Ему. Восьмой стих филиппийцам написано дальше, мы прочитали, он опустошил себя, и второй глагол, который он говорит, что он сделал, смирил. Этот глагол можно перевести на наш язык еще понижать, унижать, уничижать, умолять и смирять. Он смирил себя. Каким образом? Став послушным или быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот в чем его смирение. Не слабачком стать, а стать сильным, чтобы покоряться воле Божьей. Это слово «послушным» еще переводится «покорный» или «внимающий», «слушающий» и «принимающий» и «покоряющийся этому». Часть открытой нам тайны Троицы заключается в том, что Отец, Сын и Святой Дух находятся друг с другом в определенных отношениях. Сын появляется в Евангелиях не как отдельный, независимый Бог, но как подчиненный, думающий и действующий только так, как научил его Отец. Иерархия, подчинение есть в Троице. Когда Бог сотворил мироздание, Он задумал определенный план для этого. И в Троице между Отцом, Сыном и Духом Святым, для того, чтобы исполнить этот замысел, они распределили между собой роли, которые каждый должен выполнить для того, чтобы это мироздание достигло той цели, которую Бог поставил. Поэтому вопрос смирения или подчинения начинается в Троице. Он явился как уже подчиненный на земле. Он ясно об этом говорил. Иоанна 5:19-30. «Сын ничего не может творить сам от себя». Или другое место. «Я ничего не могу творить сам от себя». Иоанна 6:38. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Иоанна 8:28-29. «Ничего не делаю от себя. Я всегда делаю то, что Ему угодно». В этом и есть сущность второго лица Троицы. Признавать власть первого лица Троицы над собой и подчиняться Его благоволению. Именно поэтому Он называет Себя Сыном, а первого Отцом. Будучи равным с Отцом в Своей сущности, в вечности, власти и славе, Он естественным образом по Своей воле выступает в роли Сына и радуется, исполняя волю Отца, волю Троицы замысленную. Точно так же для Отца естественно планировать и начинать дела Бога, а для Духа Святого идти от Отца и Сына и выполнять их совместные замыслы сейчас на земле. Таким образом, повиновение Бога человека, Богу Отцу, во время земной жизни не было чем-то новым, начавшимся при воплощении. Это были вечные небесные взаимоотношения между Сыном и Отцом, продолженные теперь во времени, как на небе, так и на земле. Сын полностью зависел от воли Отца. Смирение – это следование Божьей воли на все 100%. Это следование воли Божьей, не облегчая себе путь хитростью или своей силой. Смирение Христа было грандиозным. Большего смирения никто не может проявить. Давайте подумаем сейчас, чему учит нас это смирение. Когда мы смотрим на младенца, и мы понимаем, это Бог, и мы понимаем, Он грандиозно смирился. Что значит, Он опустошил Себя, отложил Свои божественные атрибуты, чтобы ими не пользоваться, чтобы быть воистину человеком. И что значит, что Он проживет здесь жизнь на земле, как Мессия, как человек, как Бог, полностью покоряясь воле Своего Отца. В этом суть смирения. Это слушаться волю Отца. Вот что такое смирение. Еще раз хочу сказать, смирение – это не такой вид, просто очень согбенный. Это не просто тихий голос, когда мы говорим. Очень часто люди, вот так тихонько разговаривающие, внутри мощнейшие противостоятели Богу, внутри бунтари против Бога, гордецы, несмиренные перед Ним, потому что они не покоряются воле Божьей. Чему учит нас смирение? Во-первых, несколько уроков. Первое – учит нас, в принципе, истинному смирению. Что такое вообще библейское смирение? Второе – смирение Христа, став человеком, показывает величие всех истин Евангелия. Я хочу немного об этом остановиться. Это грандиозное расстояние между Богом и человеком, это преодоление этого расстояния, вот это смирение, опустошение, оно, я надеюсь, мы немножко поняли, насколько это было грандиозное смирение для великого Бога. И вот это расстояние, вот это вот расстояние Его смирения, вот это преодоление, оно показывает величие Его смирения, показывает величие каждой истины Евангелия. Он пришел для того, чтобы пойти на Голгофу, для того, чтобы Евангелие прозвучало. Весть о спасении, чтобы люди могли быть спасены. Евангелие – это рассказ о том, как спастись человеку. Это была цель Христа. Это третий вопрос, который мы задаем, и я уже несколько раз на него ответил. Он смирился, чтобы умирать на Голгофе за наши грехи. Он смирился и прошел через Голгофу и воскрес, чтобы потом проповедовалось Евангелие спасения, как спастись, которое здесь сегодня проповедуется нашим сердцам, на которое мы все реагируем. И все должны реагировать. Даже те, кто уже серьезно однажды среагировал и покорился Богу, Евангелие должно покорять наши сердца вновь и вновь и освобождать нас от греха, который еще есть в жизни христиан, которые живут на земле. Так вот, это величие, величие Его смирения показывает величие каждой истины. Истина первая. Бог Евангелия – грандиозно величественный Бог. Это не Дед Мороз. Это не Санта-Клаус. Это не старичок, который мало что соображает и просто угождает прихотям людей. Это великий Бог, который правит всем, который над всем и ни в ком не нуждается. И Его слава безгранична. И никогда она не вместится в наше сознание и в нашу душу, и всегда будет захватывать. Вторая истина. Если Иисус так должен был смириться, это показывает, насколько Бог свят, насколько Он превознесен над людьми, насколько Он безгрешен, насколько Он чист и незапятнан. Если бы Он был подобный нам, Он бы мог сказать: «Я понимаю вас, я и сам-то не без греха». И мы бы могли сказать Ему: «Ну, как-то по-человечески к нам отнесись, ты ж понимаешь, мы в одной шкуре все, мы все не без греха, нам всем трудно».
Мы тут не согрешили каким-то ужасным грехом, но подобным или типичным для людей. Поэтому к чему справляет это наше? Бог не такой. Он абсолютно свят, нечистый. И даже намеков нет. Что-то нечистое, грязное и духовное. Величие Его смирения указывает на третью истину Евангелия. Это величие Его смирения. Иисусу не нужно было бы так смиряться, проходить на Голгофу еще большего смирения, если бы проблема нашего греха не была столь ужасной, если бы грех не был столь глубок. Слово Божье заявляет, мир лежит во зле. Он не летает над злом, он немножко тут заморался, он не стоит, не бегает во зле, он не сидит в нем, он лежит и разлагается во зле, как и душа каждого человека, который не знает Христа. Самого лучшего человека на земле, самого морального, душа человека разлагается в грехе. Доказательство этому все знаменитые люди, которые говорят о духовности, говорят о морали и разводятся со своими женами, бросают своих детей, изменяют их со своими какими-то там певицами совместными или какими-то секретаршами. Но тут же выходят на публику и величаво рассуждают о духовных вопросах, и как уводить страну, Россию, Украину или еще какую-нибудь из каких-то духовных катаклизмов, когда они своей жизнью показывают полную неспособность убить близкого человека, брать, после 20 лет брака. Мел Гибсон, который сотворил удивительный фильм «Страсти Христа», развелся со своей женой, потому что много лет прелюбодействовал, потому что забеременела от него какая-то россиянка, молодая девчонка, которая такая, как его дети. Как может человек, совершив такой фильм, лежать так глубоко в душе? Каждый ведь грешник может продвинуться очень далеко в том, чтобы быть больше и больше похожим на христианина и никогда так и не стать. Он может говорить о духовных вопросах. Он может снимать удивительные фильмы, которые покоряют. Бог использовал этот фильм для многих сердец. Фильм очень библейский и замечательный, но не способен родиться. Его жизнь показывает, что он не знает Бога. Мир лежит во грехе. Души наши лежат во грехе, если мы не омыты кровью Христа. Если мы не покорились каждой истине. Для того, чтобы Евангелие действовало, нужно подчиниться каждой истине, стать перед ней на колени и сказать: «Бог велик. Его святость грандиоз, мои грехи тянут меня больше и больше в болото туда вниз». И следующая истина, величие его смирения говорит о том, что велико, велик справедливый гнев Божий. Божий гнев яростно, как Писание учит, горит против греха человека. И человек ничто не может предложить Богу, чтобы впечатлить его свои достижения. Он может сказать только одно: «Я покорился Евангелию, я соединился со Христом, моя надежда Христа. Я надеюсь на то, что Он родился, и пришел на Голгофу и воскрес ради моего спасения». Это мое спасение. И такой человек обязательно покажет своей жизнью, что его жизнь изменилась. Он не чувствами или словами покажет это, но всей своей жизнью, что он покорен, потому что справедливый гнев Божий горит сегодня против людей. И он великий, яростный гнев. И это справедливый, абсолютно справедливый и величный гнев. Поэтому Иисусу, самому Богу, нужно было спасать людей. Поэтому ему нужно было смиряться кислям, становиться рабом, униженным, убитым, разорванным. Потому что грех – серьезная проблема, и гнев от святости и справедливости Божией горит против человека. И следующая истина – это то, что величие, велика полная неспособность человека решить проблему греха. Ничего не может сделать. Он погружается в болото, он потерял его духовное сознание. Его должен кто-то выхватить, вытащить и откачать. Точнее, по сути, вытащить мертвого человека из такой сверхъестественной в его жизнь. Величие смирения Христа показывает, что человек ничего не может сделать. Если бы человек хоть что-то мог сделать, Бог бы сказал: «Сделай это», чтобы Богу не нужно было так смиряться. Но человек ничего не может сделать, поэтому Христу пришлось смириться. Еще одна очень важная – это то, что великое наказание – вечные обиды, не свечи, не ищи молитвы, не потом какие-то дела, снятые не жизни. Если ты был должен быть видеть что-то, когда человек живет. И это будет. Еще одно, это то, что это смирение показывает, сколько величественных жертв Христа. Это было не славочка, это не было не прочим, это не было не то, что разорвало мироздание. Это то, что разорвало завет, разрушило храм. Это то, что испугало людей. Это то, что когда происходило, мрак был на земле. И все были в ужасе и страхе. Это землетрясение, которое произошло. Это крик Христа: «Отче, зачем ты оставил меня?» Оставил, потому что ты есть мерзость, ты есть грех, и ты наказуешь. Вся яростная справедливость гнева моего изливается на тебя. Отец изливал это на сына своего. Но сын был Богом. И поэтому в нем была жизнь, и он воскрес. И поэтому у нас есть путь спасения. И этот путь спасения – эти истины Евангелия. Великий Бог, велика его святость, велик грех человека, велик справедливый гнев Божий против человека, велико наказание, ожидающее человека, велика полная неспособность решить проблему греха для человека, величие жертвы Христа на Голгофе, ради чего и родился этот младенец, и величие нужды человека в вере, в эти истины. Вера – это принятие. Это не просто внешнее согласие. Это глубинное сердце принятия каждой истины. Это стать на колени перед каждой истиной. Это отложить свою логику и сказать: «Это истина так. Все о Боге и обо мне истина так. И я в ужасном положении». Честно говоря, когда я смотрю на этот зал, я знаю некоторых людей, которые здесь смотрят. И мне очень-очень страшно. Чем больше я изучаю Писание, тем больше я вижу, что это абсолютная реальность. И это есть больше реальность, чем все наши заботы. И как ужасно смотреть, когда какие-то люди остаются в грехе и не хотят признать истину о своей нужде, о своей духовности, о своей нужде, принять это верой. И как ужасно смотреть на людей, которые продвинулись так далеко, как Мел Гибсон, но не получили спасения. Вера всегда приведет к покаянию, потому что великое покаяние должно произойти, когда человек умоляет Бога о спасении, и он отворачивается от греха своей жизни, умоляет Бога. Покаяние – это не просто молитва, это не просто слова, это метаноя, это перемена ума, это решение жить по-другому, жить в славу Божию. Все это учит тому, что человек должен подходить к Богу ради спасения, смирения. Это будет смирение, как Бог учит. На самом деле, самому меньше. По-другому от него, а по-другому тебе к Богу не может подойти. Только смириться, встать на колени, здесь стоит. Без смирения невозможно принять. У меня уже нет времени, но еще чему учит смирение Христа, это нужно все добродетели, вся радость христианская, тоже. Это отрывок, который мы посмотрели. Начинается с первого стиха, где говорится, что мы хотите радость, мы все страдаем от него. И это, в этом есть огромная радость, включите это, посмотрите это удивительно. Удивительный отрывок, если бы нам обладать этим характером, то жизнь, это просто удивительное добродетель. Только нужно проявить радость. После этого Павел говорит: дополните мою радость, имейте вот это все. Потом он говорит, почему у вас должны быть те же чувствования. Тоже понимание какое-то есть. И одно было понимание отношения к смирению. Это на благоверение и зависимости от Бога. На благоверение и смирение перед Богом вырастают все остальные добродетели. И ниже 12 стиха, опять же, было не так возлюбленные мы, как мы всегда были послушны, не только послушны, но гораздо более ныне во время послушного, со страхом и трепетом совершать свое спасение. И спасение реализуется в плодах вашей жизни на практике. Потому что Бог производит и так далее. Он здесь опять переходит к тому, что вот эти все добродетели, они базируются на таком смирении Христа. На смиренном принятии истины и покорности. Лежащим телем смиренный Бог. Он говорит, достоин того, что мы отвергнем его. Самый удивительно приятный Бог. Если мы этого не делаем, то возьмем это как и так. Бог будет уничтожить. Нам больше нравится грех. Нам больше нравится сатанинский способ жизни. Дьявол сам будет против Бога. Вот дьявол сказал, я лучше. Точно так же, как и все, я бы так. Не слушайтесь его, не покоряйтесь ему, икона, была что-то может забрать, вспомнить все. Интересно, что у него разрешение. Если мы миримся с духом, то у нас сердца не разбывает. Мы не знаем Бога. Мы знаем его за что верхнее, не открытое. Мы не знаем его на свете. Мы не знаем его сердце. Если у нас нет сил ненавидеть грех, написано, любящий Бога, ненавидьте грех. Мы не знаем его. Мы не знаем, насколько он свят. Мы не понимаем, насколько он смирился. Празднуя Рождество, мы празднуем силу для победы над грехом. Мы празднуем величие Божие. Мы празднуем надежду для спасения наших душ. Не только от вечного ада, но от сегодняшнего греха. Это грандиозная просто... Это дилемма, это ужас, с которой мы сталкиваемся. Когда христиане, которые признают вечное спасение во Христе, и верят в него даже искренне, живут жизнью безбожной, живут жизнью, которая таит грех. Эти люди не знают младенца, так как нужно знать. И они хотят, чтобы на Рождество не было Иисуса, потому что Иисус неприятен. Я не знаю, что вы ожидали, когда вы шли на рождественское богослужение. Я сам от себя ожидал или ожидал, что это будет что-то рождественское, милое и теплое. И уж явно не проповедь о грехе. И уж явно не проповедь о ненависти к Богу. И уж явно не проповедь об отношении ненавистном к Богу, недостойном. Это как-то... Но младенец смирился, дабы мы были смирены, дабы мы покорились в Богу. Нет достойного празднования. И это же смирение учит нас действительно доверить Христу, что он перешел жизнь, который может с нами помогать. В плане евреев 2 глава, 4 глава, 5 глава, как и не стал человеком, может и последний вопрос, я заканчиваю. С какой целью Бог стал человеком? Что же стоит в нашем мире? Вы посмотрели, как мы празднуем Рождество, ответили на первый вопрос, кто этот младенец? Что бы ни значило родиться, с какой целью Рождества? Мы уже увидели, что Бог Сын стремился до смерти крест. И это была цель его воплощения, цель его творения. Иисус умер на кресте, только так человек мог получить шанс на спасение греха и от вечного наказания на жизнь. Мы посмотрели уже вывод из Матфея, 1 глава 20, 21 стихи. Ангел говорил, родите сына, на что же мы имеем, ибо он спасет людей своих от грехов, и его все Христа. Можно начинать ставить из этих людей, говорит, что черная сила, разбора и пришел, взял грех его на а все мы ждали Бог, там не скажем, каждый шел без греха. Можно прочитать Колоссянам, что мы будем говорить, сильный через Христа, и он должен был вместо нас, на Христу, и то, что должно изливаться на нас вечно, и изливаться на него несколько часов. Марка 10:45, ибо и Сын Человеческий, не для того пришел, чтобы не пришел, но чтобы послушать смиренно, Божьего утешения, и отдать душу свою для искупления. Вот для чего младенец пришел. 2 Коринфянам 8:9, кто вы знаете, благодать Господа нашего Иисуса, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, ради тебя, дабы ты обогатился в Его Христе, в Его подвигом смиренный, который Он совершил. 2 Коринфянам 5:23, ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех. Он был жертвой, Он был возлюбленный, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом, чтобы мы получили прощение, чтобы мы получили освящение и чистоту перед Богом благодаря жертве Христа. Всякий, кто покоряется истинам Евангелия, получает это. Всякий, кто живет истинами Евангелия, освобождается от греха в практической жизни здесь на земле. Титу 2:11-14. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человек. Вот оно, Рождество. Является благодать Божия. подарок дарится, спасающий каждого человека, который принимает истину Евангелия, который принимает Христа. И эта благодать научает нас не жить распутной жизнью, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, от каждого, от любого, маленького и большого, и нет такого беззакония, от которого Он не мог бы избавить, и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот чему учит благодать Божья. Если благодать Божья учит вас тому, что вы должны просто хорошо себя чувствовать перед Богом, тогда в вашей жизни есть грех. Это сатанинская благодать Божья. Это не библейская благодать. И вы стоите не на библейской позиции. И у вас нет надежды для очищения вашей жизни. И мое сердце разбивается, потому что я знаю людей, близких мне людей, которые стоят на таких позициях, где благодать Божья не учит их освящаться, где младенец лишь говорит им: «Все окей, никаких нет проблем». Но он смирился, чтобы умереть на Голгофе, для того, чтобы дать благодать нам, для того, чтобы спасти нас от вечных мук и от греха в нашей жизни. И последняя цитата, Новый Завет, ничего не говорит о воплощении, которое можно отделить от искупления. Не Вифлеем, но Голгофа стоит в фокусе откровения. И любое христианское построение, игнорирующее или отрицающее это, разрушает христианство. Любая христианская идея, философия или рассуждение, которая не ставит в центр всего долгов жертвы Христа, но добавляет к этому наши добрые дела, обряды, мощи, святых, или что угодно, унижает великую жертву Христа. Потому что к ней ничего нельзя добавить. Потому что только жертвой Христа мы спасаемся. Потому что не зря младенец смирился и придя в ясли. Потому что нет ничего, что мы можем добавить для того, чтобы иметь больше спасения. И это есть истина, которая проповедуется в Библии. Эту истину проповедовали апостолы и мужи Божии во всей истории. Но есть и такие, которые проповедуют Евангелие плюс еще что-то. Надежду не только на Христа, но надежду еще на что-то. И это есть лже-Евангелие. Это есть искаженное Евангелие. И этого можно услышать много сегодня. Блаженный младенец, который лежит в яслях, смирился невероятно, и он этим утверждает: вы ничего не можете добавить для спасения ко мне. Только я, Бог, мог это сделать. Поэтому я пришел и смирился. Поэтому я так страдал. Нет другого пути. Вся надежда во мне. Христианство, которое уходит от этого голгофоцентричного Евангелия, искажает христианство. Особая значимость вифлеемских яслей состоит в том, что ясли – это одна из ступенек, по которым Сын Божий спустился к Христу. И нам не понять значение вне этого контекста, вне долгов, вне нашего греха, вне ада, вне спасения для наших душ. Поэтому ключевым отрывком из Нового Завета, который толкует нам воплощение и Богорождение, является не это удивительное прямое утверждение, и слово стало плотью, обиталось нам, но скорее более широкое заявление, в котором открывается цель этого Бога воплощения. И это отрывок: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились своими нищетами». И здесь мы видим не только сам факт воплощения, но и его значение. То, что Сын Божий принял на себя человеческую плоть, показано здесь именно так, как мы должны воспринимать. Не просто как чудо природы, но как чудо благодати, как чудо Евангелия. Теперь мы видим, что значило для Сына Божьего опустошить себя и отвечать. Это означало отложить славу, добровольно сдерживать власть, принять трудности, одиночество, насмешки, злобу и непонимание. В конце концов, это означало смерть, сопровождаемую непониманием нашего главного. Это означало любовь к самым незначащим людям, которые могут обогатиться его щитом, если покоряться Евангелию. Настоящее значение Рождества состоит в том, что у погибшего человечества есть надежда. Надежда на прощение. Надежда на освобождение от греха в жизни. Надежда на мир с Богом. Надежда на прославление. На то, что с радостью заполнится и время, славу Бога Отца, потому что по воле Отца обещал и родился в книгу, чтобы через 30 лет умереть. Это самое чудесное, что мне когда-либо слышал. Потому что это будет слышно. Наши проповеди о родителях, которые будут не воевать против Христа, но будут защищать его и утверждать своей жизни, много-много о чем мы будем радоваться и радоваться. И людей сейчас будем отвечать на слово, чтобы возвращать на слова людей, чтобы поклоняться ему в своих сердцах, чтобы он ставит свои сердца на колени перед ним. У нас будет время для молитвы. Во время песни мы будем вести, как мы будем верить. Отвлекаться от себя, да, преклоняться перед людьми, перед Богом.